Евгения зашагала прочь, кутаясь в насквозь промокший халат. Тут, под защитой крон деревьев, ливень был не таким сильным. Однако она понимала, что не могла прятаться здесь все время. Рано или поздно рассветет, и тогда преследователи, занятые сейчас тушением пожара, найдут ее. Да, ей требовалось покинуть территорию усадьбы. Причем чем быстрее, тем лучше. И пусть даже на своих двоих. Но ей надо спастись, точнее, спасти не столько себя, сколько своего ребенка. Малыш вдруг снова дал о себе знать. Евгения попыталась мысленно успокоить его. Она не ведала, сколько времени понадобилось для этого. Однако, когда чадо вдруг замерло, ее тело пронзила тупая боль. Евгения заставила себя идти вперед, дороги назад не было. Да и ключи, в том числе от тайника с дневником, она потеряла где-то в саду. Женя боялась самого страшного, что могло приключиться в эту никак не желавшую завершаться ночь, последнюю ночь апреля. Поэтому, превозмогая боль, усиливавшуюся с каждым мгновением, она шла вперед, цепляясь за стволы деревьев, хватаясь за колючие ветки кустарника. Перед глазами у нее плыли красно-черные круги, в ушах звенело. Наконец она вышла на проселочную дорогу, и в отсветах молнии заметила старое кладбище, располагавшееся по другую сторону. Оно всегда внушало ей трепет, от него исходило что-то, некая отрицательная аура, как сказали бы люди, разбиравшиеся в таких материях. Рационалисты бы отметили, что его давно пора сравнять с землей. В этот момент на нее накатил новый приступ боли, и Евгения, не в силах больше выносить ее, повалилась в грязь. Она даже потеряла сознание, когда пришла в себя, то увидела, что в глаза ей бьет нестерпимо яркий свет. Они нашли ее. «Господи, с вами все в порядке?» Донесся до нее испуганный голос. Она поняла, что на дороге стоит тарахтящий автомобиль, а около него подтянутый военный. Евгения попыталась что-то вымолвить, но не смогла. Из горла вырывалось только клокотанье. Из недр автомобиля появилась дама в большой шляпе. «Ах, бедняжка!» — произнесла она, и, невзирая на грязь и дождь, опустилась с подножки автомобиля на дорогу. «Только почему она в халате и босиком? Господи, она на сносях!» Дама склонилась над ней, а потом всплеснул руками. «Серж, сдается мне, что нам надо срочно ехать в больницу, ибо несчастная не просто на сносях, она вот-вот родит». «Машенька, ты уверена?» — спросил нервно военный, и в этот момент раздался сигнал клаксона. На обочине затормозил еще один автомобиль. «Женечка, вот ты где!» — раздался знакомый голос. Евгения дернулась, пытаясь подняться, но из-за этого ничего не вышло. Преследователи приблизились к ней, щерясь, держа в руках фонари. «Премного вам благодарны, но мы теперь сами разберемся», — заявил один из тюремщиков. «Мы сейчас заберем ее домой». Военный облегченно вздохнул, а дама упрямо заявила: «Кто вы такие, господа? Отчего бедняжка, завидев вас, дрожит, как осиновый лист? Сдается мне, что она не хочет с вами идти». Военный потянул даму за рукав, пытаясь урезонить. А один из преследователей вздохнул: «Милостивая государыня, это несчастная моя супруга. Как видите, она в положении. И беременность усилила психическую болезнь и без того затмевавшую ее разум. Сегодня ночью, напуганная грозой, она решила вдруг убежать прочь. Мы с ног сбились, пытаясь ее отыскать». Военный, явно удовлетворенный этим объяснением, тотчас вызвался помочь донести Евгению в автомобиль преследователей. Евгения, как могла, пыталась дать понять, что делать этого ни в коем случае не надо, но была слишком слаба и оглушена болью, дабы сопротивляться. Однако дама в большой шляпе правильно интерпретировала ее мычание. «Если это так, то несчастную нужно доставить в больницу, ибо она вот-вот родит». «А что, если ночной вояж оказал негативное воздействие на нее и ребенка?» «Уверяю вас, беспокоиться не стоит», — заявил раздраженно один из преследователей, помогая уложить Евгению на заднее сиденье автомобиля. «У нас имеются свои собственные врач и повитуха».
В этот момент у него чего-то выскользнуло и полетело в грязь. Он суетливо поднял предмет. Это был странной формы блестящий нож с витиеватой ручкой, покрытый странными знаками. Военный хмыкнул, а преследователь пояснил. «Сабля. Турецкая, старинная. Схватил дома первое, что попалось под руку, прежде чем на поиски жены отправиться».
Женя знала, они врут. Никакая это не сабля, а предмет их страшного ритуала, того самого, которому она стала тогда свидетельницей. Знала, но сказать была не в состоянии. Дама в шляпе вдруг воскликнула, указывая на его напарника. «Так несчастная на сносях, вроде бы его жена, он только что это утверждал». Тип стушевался и пробормотал: «Да-да, его жены, хотел я сказать, и моей сестры».
«Она ваша сестра?»
«Вы совершенно не похожи», — настаивала дама в шляпе.
«Машенька, ну, не стоит ставить господ в неловкое положение», — начал военный. Но дама воскликнула: «Серж, никуда мы их не отпустим. Приказываю тебе их задержать. Они крайне подозрительные типы и явно желают похитить несчастную».
Преследователи переглянулись. Серж замялся, пытаясь успокоить Машеньку, но та, топнув ножкой, заявила: «Я приказываю тебе». Один из типов ухмыльнулся и не без издевки осведомился: «Неужели вы, ваше благородие, позволяете женщине командовать собой?» Военный набычился, а потом резко заявил: «Мария, оставим господ в покое. Разве не видно, что они пытаются урезонить несчастную умалишенную?» И, взяв даму за руку, поволок ее обратно к своему автомобилю. Евгения, наблюдавшая за происходящим заднего сиденья автомобиля похитителей, предприняла попытку что-то сказать, однако силы катастрофически быстро покидали ее. Один из типов, захлопнув дверцу, с ухмылкой произнес: «Ну что же, милая моя, устроила ты беготню. Однако, как сама видишь, это ни к чему не привело. И поспешу тебя успокоить. Пожар уже потушили. Крышу, конечно, придется новую класть, однако это второстепенно». Его дружок, садясь за руль, сказал: «А теперь поедем обратно. Точнее, конечно, уже не в дом, а сюда, на кладбище. Потому что церемония состоится прямо сейчас. Наши братья и сестры уже начали мессу. И все дожидаются тебя и твоего малыша». Евгения силилась что-то сказать, а тип, усевшийся на сиденье рядом с ней, потрепал ее по щеке и заявил: «Ведь сегодня знаменательный день. Такое нечасто бывает. Раз в 50 лет. И ты вот-вот родишь. Твой ребенок нам нужен».
«А вот ты нет», — прогоготал сидевший за рулем, заводя мотор. «Поэтому твой малыш будет жить? А тебе придется умереть». «Ну, ничего, больно не будет. Ну, или почти».
В этот момент раздался выстрел. Автомобиль вдруг замер. Дверь распахнулась, и дама в большой шляпе ринулась к Евгении. Около нее с дымящимся револьвером в руке стоял военный. «Мы все слышали», — отчеканил он сурово. «Мы решили вернуться и помочь вам. И услышали ваши ужасные речи».
Типы переглянулись. Один из них в нерешительности произнес:
«Нет, вы все не так поняли. Мы вели речи о бредовых фантазиях, которые преследуют мою дорогую жену».
«Так она же ведь вам сестра», — заявила холодно дама, кладя руку на лоб Евгении. «Видишь, Серж, эти типы явные бандиты. Они даже не знают, кем именно приходится им несчастная, сестрой или женой, а в действительности ни той, ни другой».
«Выходим по одному из автомобиля», — приказал военный, державший типов на мушке. «Руки за голову!
И не советую вам совершать резких движений. Стреляю я отлично».
Типы, уже не стараясь убедить его в своей невиновности, выбрались из авто. Дама воскликнула: «Серж, несчастную надо срочно в больницу. Похоже, что у нее родовая горячка. Только вот как перенести ее к нам в автомобиль?»
Она задумалась, а потом воскликнула: «Ну, конечно же, мы не будем переносить ее в наш, а поедем на этом, а наш оставим здесь. Даже если они его и угонят, то мы будем знать, на каком авто они передвигаются».
«Гениальная идея!» — воскликнул военный, а Евгения, перед глазами которой все двоилось, вдруг заметила, что типы, которых Серж держал на мушке, мерзко ухмыляются. Они явно что-то задумали. Евгения попыталась дать сигнал даме, но та упорно ничего не понимала. «Что вы сказали, милочка моя? Ах, вы так слабы, лучше экономьте силы, Серж, ну что? Садись за баранку, Серж, почему ты тянешь, Серж?»
Она обернулась и увидела ужасную картину. Военный лежал в грязи лицом вниз, а около него, подле странной формы дуба, у которого было две кроны, стояла миловидная девица, одна из служанок на Мухиной даче, сжимавшая в руке окровавленный кривой кинжал с рукояткой, покрытой странными письменами.
Дама пронзительно закричала, бросилась к Сержу, но тут ее схватил один из типов. Евгения увидела, как миловидная служанка взмахнула кинжалом, которым она до этого пырнула Сержа, а потом перед ее глазами все вдруг сделалось черным. В себя Евгения пришла от холода. Она с большим трудом приподняла голову и увидела, что находится то ли в подвале, то ли в пещере. И только приглядевшись, осознала, что это был кладбищенский склеп. Конечно, она ведь уже была здесь тогда. Склеп был освещен факелами, прикрепленными к каменным стенам, а сама она находилась на некоем подобии алтаря. Евгения дернулась и поняла, что ее руки и ноги прикованы тонкими, но чрезвычайно прочными металлическими цепочками к вмонтированным в каменную глыбу железным кольцам. Женщина увидела, что была совершенно нога. В склепе она была не одна. Он, как и тогда, был заполнен фигурами, облаченными в белые балахоны с капюшонами. Лиц тех, кто собрался на эту темную мессу, видно не было. Но она и так знала, кто эти люди, вернее, нелюди. Около нее возникла фигура в черном балахоне. Она властно подняла руку, а потом стала скороговоркой что-то бормотать. «Женя, увы, отлично знала, кто был предводителем этих убийц, но отдала бы все, чтобы не знать». Это была латынь. До нее долетал смысл отдельных словосочетаний. Речь шла о том, чтобы преподнести кому-то дар. Наконец, около Евгении появилась невысокая плотная дама лицо которое она, в отличие от других, могла видеть. Она знала ее. Это была акушерка Евдокия Романовна. Она несколько раз навещала Евгению и с первого же посещения произвела на нее крайне неприятное впечатление. Тем временем собравшиеся затянули странную песнь. С каждым куплетом, бормоча латинские слова, все быстрее и быстрее. Акушерка приблизилась к Евгении. Ее ледяная рука прикоснулась к ее огромному животу. «Пощадите моего ребенка!» — закричала Евгения, понимая, что жалости от этих людей в балахонах ожидать не приходится. Евдокия Романовна усмехнулась и сказала: «О, ребенке, милочка, можете не беспокоиться. На вашем месте я бы задумалась о собственном будущем». Затем в ее руке мелькнул шприц. Евгения попыталась помешать акушерке сделать инъекцию, но та без труда всадила иглу куда-то в бедро. По телу Евгении побежали теплые волны. Мысли окончательно смешались, она словно провалилась в черную дыру. Только время от времени до нее долетали слова сатанинской песни, а также команды акушерки. А затем резкая боль пронзила тело Евгении. Боль, которая с каждым мгновением не стихала, а наоборот усиливалась. Она закричала и вдруг ощутила, что изо рта у нее не вырывается ни звука. Боль раздирала, глушила, давила. Сквозь красную пелену, заславшую глаза, Евгения видела, как акушерка извлекла что-то, извлекла из нее. Да она только что приняла у нее роды. Только все в этой ночной процедуре было нацелено на то, чтобы мать, подарившая ребенку жизнь, не увидела рассвета. Акушерка осторожно передала новорожденного человеку в черном балахоне, одновременно перерезая при помощи кривого кинжала с рукояткой, покрытой странными письменами, пуповину. Евгения из последних сил приподняла голову, желая увидеть своего ребеночка. Это был сын, ее сын. Человек в черном балахоне поднял ребенка. Лица его женщина не видела, только темные волосики на затылке, над головой. Потом силой тряхнул, и тот вдруг пронзительно закричал. Собравшиеся издали возглас изумления, а затем снова затянули свою страшную песню. Евгения видела, как человек в черном балахоне опустился на колени, держа ребенка, ее ребенка на вытянутых руках. Они все, даже несносная акушерка Евдокия Романовна, поклонялись ему. Боль немного отступила. Евгения мечтала только об одном, чтобы все как можно быстрее закончилось. Но она ни за что не хотела отдавать ребенка этим людям, потому что они явно намеревались использовать его для своих ужасающих целей. Она шевельнулась, тихо звякнув цепями, которыми была скована по рукам и ногам. Уже поднявшийся с колен субъект в черном балахоне кивнул, и ее окружили его подручные в белых плащах. «Мой сын! Я хочу увидеть его!» Ее слова долетели до типа, что вел церемонию. Он приблизился к ней и спросил глухим голосом: «Ты хочешь видеть своего сына? Точнее, нашего? Того, кого ты подарила ему?» «Ему? Кого они имели в виду?» Евгения уже догадывалась, кого именно, но упорно гнала от себя эту мысль. «Нет, нет, нет! Она никому и ни за что не отдаст своего ребеночка. Это ее сын, только ее». «Хочу», — прошептала она. И человек в черном произнес: «Даже если его лицо будет последним из того, что ты увидишь в своей жизни, Неспособный отвечать, Евгения только кивнула. Тип в черном расправил плечи, приблизился к ней, а потом повернул к ней ребенка, ее сыночка, лицом. Евгения взглянула в его лицо и закричала. Ужас, отчаяние и боль наполнили ее душу, а в голове билась только одна мысль: «Нет, не может быть! Не может быть, что она произвела на свет этого крошечного монстра, это миниатюрное чудовище!» Ребенок в этот момент запищал, и это послужило сигналом. Собравшиеся вокруг алтаря, на котором она покоилась, вскинули вверх руки. У каждого в кулаке был зажат кривой кинжал с покрытой старинными письменами рукояткой. И затем они одновременно опустили их на несчастную Евгению. Она же, не отрываясь, смотрела на лицо своего сына, которого держал в руках человек в черном. «Нет, это не был ее сын. Это вообще был не человеческий ребенок. Ведь там, на лбу, под темными волосиками, у него пробивались... Нет, это были не бородавки, не родинки, а рога. Как и у его истинного отца. И все равно... Даже если так, она все равно любила это порождение тьмы ночной. Она была готова прижать его к себе, приголубить, дать ему грудь. Но вместо этого ее грудь пронзили стальные клинки. Смерть была быстрой и практически безболезненной. После того, как Евгения умерла, субъект в черном вознес малыша к потолку склепа и прогудел. «О, хозяин, мы просим тебя принять этот дар и явиться нам, явиться, явиться!»